говорят, что есть Тора, есть заповеди, есть цель, есть истина, и эта истина хорошо, когда человек приходит в слияние, а тело этого не понимает, поэтому мы просим, чтобы мы могли понять и почувствовать истину. И в той мере мы изучали об этом ночью. Приходят в дом собрания и видят, что написано в книгах, что Творец обещал нам, и это мы можно терпеть в изгнании, то, что нам необходимо в изгнании, воевать с нашим желанием и мыслями, и сказать то, что вы думаете, что хорошо, это хорошо только в этот час, когда вы говорите, но это не является целью жизни. Целью жизни является получение наслаждения, добра и наслаждения, чтобы мы почувствовали, что Творец называется добрым и несущим добро. И это именно с помощью того, что мы приходим к намерению ради отдачи. И поскольку намерение ради отдачи тела не желает, мы просим у Творца, чтобы оно начало желать. И все это мы должны получить свыше. И это в наших кругах, поскольку мы состоим из желания получать, и поэтому, поскольку Он дал нам желание получать, пусть даст и желание отдавать. И тот, кто говорит, вот Раби Ханина написано, что он может зажечь масло, и может и уксус. И он говорит, что тот, кто сказал, чтобы масло горело, может сказать, чтобы и уксус загорелся. Скажем так, тот, кто сказал, чтобы мы должны работать с желанием получать, может сказать, чтобы мы начали наслаждаться от желания отдавать. Таким образом, цель является наслаждение и не страдания, но только что. У нас нет келим, чтобы почувствовать это. Поэтому мы хотим, чтобы Он дал нам это кли. Поэтому есть такое, что тело не желает желания отдавать, а цель — прийти к добру и наслаждению. И поэтому изучаем, что свет, который возвращает к источнику, что есть это чудесное свойство, которое Он может дать нам, чтобы мы почувствовали добро и наслаждение, что это является добрым и несущим добро. А о желании получать говорят, мы не можем получить это свойство раскрытия добра и наслаждения только через желание отдавать, но само желание отдавать, мы не знаем, что это такое, и мы можем знать, что такое только в получающих келим. И в этом вся наша работа, что нам необходимо достичь эти келим. И с помощью кого мы достигаем? С помощью Высшего.
Откуда получают желание попросить? От группы? От группы получают желание получить кли отдачи. Если просят хорошо, то есть если хорошо соединяются с группой и получают от нее сильное желание, сильная просьба, получают кли отдачи, и тогда уже начинают правильно продвигаться. Труды Рабаша, том 1, страница 682.
Мы видим, что каббалисты все время повторяют те же самые правила. В духовном нет много правил, но то же состояние подъемов и падений и причин к этому возвращается во всевозможных видах в нас, но, по сути дела, принцип остается тем же, что пока мы не достигаем истинного хисарона, истинной потребности, мы не приходим к получению новой силы. И работником Творца в духовной работе называется, когда я все время ищу нового в своем приближении к Творцу. И хотя это приближение заключается в том, чтобы освоить новое кли, отдающее кли, это против желания. Но человек, который начинает изучать, он не очень-то понимает, что такое «за», «против». Пока не начинает видеть, что приобретение духовного — это, с одной стороны, легко, а с другой — просто, а с другой — тяжело. Пока мы не начинаем слышать, о чем говорится, это такое... период внутренний, когда человек закрыт, и все от него скрыто, когда он делает, участвуя в этом, относительно пассивно, он пока еще представляет себе духовное как приобретение хороших вещей, когда он будет знать больше, будет властвовать во всем, будет выше других, то есть сможет наполнить свои килим. Для этого он пришел, по сути дела, когда он отчаялся наполнить себя в этом мире, поэтому пришел сюда. И весь мир так думает, для чего же еще приходят люди. И так выше природы, свыше, удерживает человека в этом. И даже если ты скажешь ему что-то другое, он не может услышать. Но это ложь, которая приносит пользу, удерживает человека какое-то время в ощущении, когда он идет в обретении все большего и большего в своем желании получать, в своем эгоизме. И он не слышит, хотя и повторяет те же слова, отдающие келим, выше знания, но эти вещи не очень-то может воспринять, он слышит их, но все-таки расшифровывает их внутри для себя, для другого, и он не может для себя по-другому перевести эти слова. Но вследствие многих занятий наукой Каббалой и получения тут и там ударов от жизни, он начинает каким-то образом становится ближе к истинному значению этих слов, что получающий келим, любовь ближнему, отдача, подъем над эгоистическими целями всевозможными. Все это все больше начинает быть услышанным им. И он готов больше прийти к отдаче. Это тоже его согласие с отдачей. И он слышит об отдаче более в общем виде, теоретически, относительно всего мира, всего человечества, относительно Творца. Вещь достаточно неясная, далекая от него и от тех, кто близок к нему, и от самой реализации. Ну, доставлять наслаждение Творцу. Можно сказать об этом, но где это конкретно выражается в любви к ближнему, к товарищам, когда он проверяет, что происходит с ним, на самом деле к этому он еще не готов. И это занимает время, когда снова высший свет воздействует на него и изменяет ему келим, пока человек не начинает на самом деле слышать, что в действии это выражается в группе, Творец требует, чтобы мы начали в действии выполнять правила любви к ближнему, насколько мы способны. Конечно же, все это ложь, но все-таки начинаем. И человек уже начинает быть работником Творца. Тот, кто в действии выполняет это, эти действия, из которых в конечном счете получается отдающая клей. Конечно же, не с его стороны выходит, и не вследствие этих действий, но благодаря тому, что он сеет и видит, что не получается, снова производит посев, и снова не получается. И вследствие многих разочарований, когда он видит, что это не приводит ни к чему, к успеху. Есть какой-то успех внешний, может быть, какое-то понимание, даже ощущение, но в конечном счете он приходит к тому, что называется «сеют с плачем», когда его работа, он видит, не приносит ничего на самом деле, а только претензия, требования, просьбу, молитву у Творца, обращенную к Творцу, и только когда он приходит к молитве многих, он приходит к тому, что раскрывает небесные врата, когда все врата закрываются, кроме ворот слез, и только эти врата открываются. Так он раскрывается. Вратами называется то, что человек ожидает, оценивает, что он представляет себе, что все эти ворота, кроме самой отдачи, отдачи для себя, он точно знает, что не может достичь, и не мог достичь, пока не получил важности этого, и приходит к этим воротам тоже с плачем. И когда достигает состояния, когда врата завершаются в том, что он их строит, в его усилиях, когда желает отдающих килим, не способных достичь, должен ради этого связаться с Творцом, а иначе он не нуждается в Творце, а сейчас раскрывает, что нуждается в нем. И тогда вследствие всего этого, когда желает отдачи и может получить ее только у Творца, и достиг этого желания как отдающему кли, так и к обращению к Творцу от группы, иначе он не может достичь, поскольку эти желания не находятся в нем с самого начала, тогда с радостью пожинать будут. Тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и тогда, когда он может связаться на самом деле с товарищами, и когда среди них раскрывается Творец, он приходит к радости. И таков путь работника Творца в духовной работе. Статья Моше и два Машеха, 247 пункт. И как только вышли Израиль из изгнания, отделившись сами по себе как святой народ, то есть великий сброд, отделились от них, то сразу же сказано о реке, которая была иссушена и обезвожена во время изгнания, сказано о ней тогда: река вытекает из Эдена, то есть Вав имени Авая, чтобы орошать сад, нижнюю гей, река, средний столб, Зерампин, вытекающая из Эдена, из высшей Имы, от которой Зерампин получает наполнение, чтобы орошать сад, нижнюю шхину, называемую сад.
Авторы Зор постигают духовные ступени и пишут нам о них. И выстраивают также так, чтобы течение от того, что нам они пишут о них, было как можно более эффективно для того состояния, в котором мы находимся. Они находятся в системе. Эта система называется «Мир бесконечности». Система исправленная, система действующая, но только относительно нас. Она скрыта, и мы не знаем, где мы находимся, как младенцы, которые не знают, в каком состоянии они находятся, в каком мире, они не знают, кто заботится о них, как о них заботятся. Они получают все готовое, но не знают, откуда это берется. У них есть свой мир, тот, в котором они могут чувствовать, и в нем они живут. Вот так и мы пока находимся в некоем отрыве от этой истинной реальности, и в таком тумане во сне, вскрытии, есть много названий для этого. Если мы способны представить, насколько способны, насколько, как можно более верно духовное состояние и пытаться в нем находиться, этим мы вызываем из этого состояния свет, возвращающий к источнику. Не просто то, что мы можем себе представить некое духовное состояние. Даже это может быть более истинно. Это в человечестве. Все оно объединено вместе, в желании отдачи друг другу во взаимном поручительстве, в самых разных формах связи, правильных, и даже относительно Творца мы все к этой общей форме отдачи хотим прийти, но всего этого недостаточно. Все эти описания, которые мы пытаемся себе представить, не более чем наше воображение. Это даже на чуть-чуть не выходит выше, чем наше воображение и наше место. Если мы хотим, чтобы это воображение реализовалось и получило более истинную форму, более чувственную, мы должны на это воображаемое представление о более высокой нашей ступени придать силу. Эта сила из воображения делает реальность, истинную реальность. Эта сила называется свет, возвращающий к источнику. И он к нам приходит при условии, что мы, кроме того, что мы представляем, насколько можем, более высокую ступень, в ее истинной окраске, это объединение, отдача Творцу, все это ради отдачи, и наше эго совершенно не находится в этом. Мы все это представление, всю эту картину должны привести в нее силу реализации, чтобы реализовало это, чтобы приблизило к истине, к воплощению. Поэтому мы берем книгу Зор, потому что при ее чтении мы вызываем на себя свет, возвращающий к источнику самым эффективным и сильным образом, и стараемся во время чтения Зор представлять себе, не важно, что мы читаем, важно, насколько мы хотим быть в этом ощущении, в этом намерении, в этом состоянии, как и те авторы Зор, которые об этом рассказывают в словах, которые не находятся в нашем понимании, но если мы хотим быть в нашем кругу вместе с ними, то это работает, это действует. И вот так мы постигаем силу развития. В нашем мире младенец ребенок, который делает усилия, он вызывает на себя силу развития природную. Это в соответствии с системой. Так все устроено. Маленький звереныш, маленький птенец, закон един для всех. Все это животные, звери. В то время как в духовном мире все идет в соответствии с намерением, и мы там должны дать большое усилие для того, чтобы продолжить свет, возвращающий к источнику, и это называется занятиями Торы, реально. Мы нашим выбором, с помощью товарищей, с помощью группы, работы, большая подготовка, мы приходим к стене Зоар, и из нее мы действительно хотим притянуть свет, возвращающий к источнику. Да?
248 пункт. В этот момент было сказано Моше и Исраэлю, и Исраэлю тогда наслаждаться будешь Творце. Слово «наслаждение» «онек» состоит из начальных букв слов «эден», «река», «сад», потому что слова буква «айн» слово «наслаждение» — это «эден», буква «нун» — «река», буква «гимель» — «сад», и это «мохин» высшей хохмы, потому что «бина» называется «эден», только когда получает наполнение от хохмы. И бина называется Эден только в то время, когда она получает наполнение от хохмы. В это время сбудется сказанное, тогда воспоет Моше. Потому что не сказано, тогда воспел Моше, а воспоет в будущем времени. Это указывает на выход сыновей Израиля из изгнания, когда воспоет Моше новую песню. А для великого сброда и народов мира, поклоняющихся идолам, превратится наслаждение онок в язву, нега, подобно тому, как были наказаны фараон и египтяне, у которых расцвела гнойная язва. И лишь для Израиля это теперь станет наслаждением онек. То есть те же самые мохин, относящиеся к свойствам Эден, река, сад, которые станут наслаждением для Израиля, накажут великий сброд идолопоклонников ужасными язвами.
Как и в получающих килим, это им будет плохо от истинного продвижения, так и в отдающих килим будет благо. То есть мы сможем разделить одни килим от других, каждый сам в себе, и вот так продвинуться и сделать правильное выяснение.
Река вытекает из Эдена, чтобы орошать сад. Оттуда отделяется и образует четыре русла, дословно начало, четыре сферы Хесед Гвура, Нецах Гуд, соответствующие четырем знаменам колен. Четыре стана Шхины — это четыре начала. Михаэль, Гавриэль, Нуриэль, Рафаэль. И в каждом стане есть три свойства в соответствии четырем знаменам, вместе 12. И еще сам сад, то есть шхина, восполняющий их до 13. Хесед — это правая рука, зроа. В это время осуществится сказанное, желающий обрести мудрость, обратиться к южной стороне. То есть всякий, кто желает обрести мудрость, должен обратить намерение молитвы к Хеседу, южной стороне, и привлечь хохму, и тогда обретет мудрость. И стан ангела Михаэля будет напитан живительной влагой и получит свое наполнение от этого свойства Хесед, и вместе с ним стан Иуды и два колена. Гвура — это левая рука, зроа. И в это время осуществится сказанное, желающее обрести богатство, обратиться к северной стороне, потому что всякий, кто желает обрести богатство, должен обратить намерение молитвы к Гвуре, северной стороне. И стан ангела Гавриэля получает от Гвуры, а вместе с ним стан Дана и два колена. Сфера Нецах — это правая нога, шок, и от нее получает стан Нуриэля, а с ним стан Реувена и два колена, находящиеся вместе с ним. год. Это левая нога, шок. И в ней упоминается в сказанном Маякове, а он хромает на бедро свое. И от него получает стан Рафаэля, отвечающий за исцеление в изгнании. И вместе с ним стан Эфраима и два колена. И так выяснилось, что четыре начала — это 12, так же, как четыре знамени — это 12 колен, которые Сад восполняет до 13. Поэтому сказано, что только у Израиля будет тогда наслаждение, и поэтому сказано, что река вытекает, потому что только свойство 13 является наслаждением. Другое объяснение сказанного.
Есть вопросы? Пожалуйста. Да, можешь.
То есть, если человек продвигается, как сказано здесь, он не чувствует в своем эгоизме никакой пользы от того, что он делает, от Конгресса, ничего. Он в эгоизме не может объяснить здесь, где наслаждение.
Ты спрашиваешь о чем-то конкретном?
Нет, о состоянии.
Ну, скажем, мы закончили Конгресс, мы уехали оттуда, и человек не чувствует никакой пользы. Ты это имеешь в виду?
Да, если я смотрю на свой эгоизм...
Минуточку. Есть у тебя разные впечатления, но в своем эго ты чувствуешь...
Да, даже на мгновение не находился там, не нашел... На мгновение, что могло бы принести наслаждение эгоизму.
Так чем это плохо?
Я не говорю, что плохо.
Это очень хорошо, так?
Да. И это значит состояние продвижения, да?
Я не знаю, продвижение это или нет, но это понимание очень хорошее. Ты чувствуешь, это действие действительно было действием групповым, по направлению к объединению, и эго, конечно, этого не желает, и потому не наслаждается. Ты принуждаешь его находиться там, оно нет выхода, оно там находится. Что это значит? Находится и нет выхода. Ты, страсти, зависти, стремление к почестям, всяческие расчеты, принудили человека там находиться. Он не мог отказаться. А сейчас он видит, ну, действительно, в этом он ничего не выиграл. Ну,
я спрашиваю, каков следующий этап после того, как есть эти понятие. Он должен жить как-то. Пока что жизнь в эгоизме. Как же он может жить?
Нет, невозможно делать расчет только в эго. Я сожалею, это невозможно. Если человек делает расчет только в эго, ну тогда пусть идет по этому пути и не знаю куда. Мы говорим о жизни, в которой мы хотим прийти к истине, а истина, где бы она ни была, мне не важно, я хочу прийти в сущности к цели жизни, к корню жизни. Я не знаю, что это. Я не знаю, на какой планете, на какой звезде, где это закончится, но мне важно прийти к центру жизни, выше смерти, выше всех кругооборотов жизни и смерти. Я хочу знать суть творения, находиться в этом. И это не важно мне, эго, не эго, так или эдак. Конечно, я сейчас действую в соответствии со своей природой. Но если природа по пути изменится, что делать? Насколько это будет плохо и болезненно, неважно. Главное — прийти к истине. Истина — это вещь, находящаяся выше всего. Конечно, есть вещи, которые не могу сделать даже ради истины. Мне дадут какие-то мысли, заботы, хлопоты. Я захочу только закрыть глаза и ничего не делать. Только сбежать. Это да, страдания со мной могут сделать, что захотят, потому что материя наша — это это желание наслаждаться. Если я лишаюсь наслаждения, я готов на все, чтобы хоть немножко получить наслаждение. Но если меня оставляют в каком-то нейтральном состоянии, то я вижу, я хочу прийти к истине. Вот так меня пробуждают с небес. Это тоже мне дают. И то, что я сейчас чувствую, я хочу достичь корня, прийти к истине, к пониманию более верному. Это тоже мне дают, все дают. Нету тут «я». Но все-таки говорится о том, что этот «я», этот человек чувствует. К нашим вопросам. После Конгресса мы снова должны пройти, я не просто так это говорю, много раз пройти его материалы, много раз пройти эти материалы. И из этого потом мы почувствуем пользу. Если мы повторим эти материалы через месяц-два, это не то. Нужно здесь и сейчас, буквально изо всех сил. И во всех состояниях, насколько возможно. Я бы просто провел бы на эти темы весь урок. Отдал бы под это. Буквально снова посмотреть от начала до конца каждый урок там. Да?
То есть, поскольку нет выбора, я должен искать сейчас вкусы в отдающих килим. Понятно, что я не могу насладиться в эгоизме. Поэтому искать вкусы наслаждения в отдающих килим.
Если ты способен, пожалуйста, это хорошо. Да, но это путь страданий. Вот так движется весь мир. У него нет выхода, не может в получающий килим ничего получить. Ну, мы пойдем тогда на килим отдачи, чтобы получить хоть что-то, от чего есть наслаждение. Но это путь страданий, путь длинный. Путь Торы называется. Ты изначально, прежде чем ты отчаялся, прежде чем у тебя нет выхода, прежде чем ты пустой, ты уже действуешь в соответствии с советами мудрецов, приходишь в группу, начинаешь выстраивать эти отношения и начинаешь стремиться, прежде чем пришел удар, до удара. Да, Гилат.
Когда я снова слушаю урок, происходят две вещи. Первое, я вспоминаю в точности, в каком состоянии я находился, когда был там. А второе, я получаю ощущение теперь, смотря на то, что было там.
Это называется никудот, точки. Там им были там, а здесь никудот, точки. Ты об этом судишь из нового состояния.
И третье. Какие помехи я сейчас, что я не могу услышать эти вещи? И над ними надо подняться, да?
Из этого тоже надо учиться. Новый авиют, который сейчас раскрывается.
Вопрос следующий. Какую подготовку необходимо проделать перед тем, как прослушать урок во второй раз, чтобы сосредоточиться на этом? Или просто так прослушать?
Нет, чтобы не было помех, как обычно во время урока. Ты выделяешь для этого, скажем, пару часов, все, ничего больше нет. Никаких телефонов, ничего. Ты отключаешься от всего, входишь в урок.
Это физическая подготовка.
Там же, так же, как и там, ты был от всего отключен, так и сейчас.
Но там различие, когда я сейчас слушаю один урок, по сравнению с тем, когда на уроке мы все слушаем вместе.
Нет, это то же самое состояние. Ты присоединяешься к тому же состоянию, когда все слушают, и ты среди них. Нет того, что было. Это только иллюзия. Ты смотришь на то, что было пару дней назад. Это не было пару дней назад, это существует и сейчас тоже. Ну?
И есть какая-то внутренняя дополнительная подготовка, которую нужно проделать, еще раз слушая урок? Или этого достаточно просто слушать?
Ты приходишь в группу, которая слушает урок в особых условиях, в особом состоянии. Ты включаешься туда. Ты не тот Гилат, который был там, хотя у тебя есть некое отношение к ним. Но ты то, что выросло из него. И ты хочешь послушать, и находишься с ними вместе, сердцем и душой, как они сейчас. Я тебе говорю, так же, как они сейчас, это реальность. Они находятся, и ты включаешься в них.
Мы изучаем Талмуд Сефирот, второй том, шестая часть, страница Тав Мем Хет, пункт седьмой, страница 448.
Мы учим, что наука Каббала — это внутренняя часть мира, внутренняя мудрость. Она объясняет нам обо всей реальности. Что объясняют нам каббалисты? Они объясняют нам природу человека. Это буквально психология. Психология материалистическая. И объясняют они, для того, чтобы достичь развития, мы должны обрести новую силу, что весь наш мир создан силой получения, разнообразными образами, и лишь получение, наполнение, впитывание — это забота каждой части, каждого элемента творения, так это ощущается нами и тем, что вокруг нас. Каждая часть желает получить самое лучшее для себя, а самое худшее для себя отдалить, вывести наружу из себя. Это сила природы, которая называется желанием получать. И так это работает. Говорят каббалисты, что есть совершенная иная реальность, которая называется желание отдавать. И каждая часть творения в желании отдавать находится где-то там, в другом мире, но есть такой вид природы. И забота его лишь... Кому можно отдавать, кого можно насладить, насколько можно больше. И это тоже существует инстинктивно, естественно. Исходя из тех же творений, которые находятся в этой природе ради отдачи, противоположные нам. Каббалисты говорят, что есть также связь между природой, которая называется желанием получать, которую мы ощущаем, где каждый хапает себе, насколько можно больше я хватаю. Но, конечно, я произвожу расчет, чтобы не принести себе вред, чтобы меньше страдать при этом. Есть разница между желанием получать и желанием отдавать. И действительно, эти два вида природы, они дополняют друг друга, так, как будто бы один наполняет другого. Желание наполняет, на самом деле, наполняет пока что наше желание получать. Но мы, существуя в желании получать, не можем ощутить желание отдавать, не можем понять его, не можем себе совершенно представить, что оно существует. Настолько мы погружены в желание получать. Это как маленький ребенок или как неразвитый человек. Он не чувствует, что другой хочет ему отдавать, любить его. Настолько он чувствует себя работающим только в получении, только ради себя, что у него нет такого ощущения, ощущения ближнего, и ощущение того, что кто-то может быть и желать ему хорошего, доброго, что-то находиться в отдаче относительно него. Он этого не понимает. Как маленькие дети. Они этого не понимают. То есть, если мы даем им, потому что мы обязаны им давать. То есть отношения они не чувствуют. И мы тоже такие. И поэтому относительно маленьких детей взрослые кажутся им существующими. Но Они не чувствуют желания любви, желания отдачи у взрослых, потому что у них, у детей нет этого восприятия. То же самое и у нас. Мы не воспринимаем, что есть кто-то, кто хочет нам давать. Мы от того, что находимся в бессознательном состоянии относительно свойства отдачи, не видим, не различаем его, нет у него образа, нет ничего, только вот, вот это отношение мы не чувствуем. Чтобы приблизиться к свойству отдачи, мы находимся в очень особенной системе, которая называется «этот мир». То есть я вижу здесь неживой, растительный, животный уровень природы, человек во всей Вселенной, на земном шаре, что они находятся в особой взаимосвязи, в отношениях между собой. И если мы говорим о форме получения, то я изучаю все эти формы, как природа неживая, растительное, животное получает каждый ради личного своего блага, насколько это возможно. Это я изучаю. В этом и заключается вся моя наука. Все это исследование, это и есть вся наука, как каждая часть, каждый элемент, при каких условиях выражает себя в получении от всего окружения, насколько это возможно. Так я изучаю свойства неживой природы, в минералогии, геологии и так далее, в физике. Так я изучаю растительные виды, в ботанике. Так я изучаю в зоологии живую природу и свойства человека в дополнение к животным свойствам, психологии. Психология животных, но главное, психология человека, более внутренний мир человека, основу всех его расчетов. То есть, поскольку мы, нам важно узнать, кто есть человек, и важно развить науку о нем, то мы изучаем его, и нам важна природа человека, поведение его, и поэтому мы развиваем науку о внутреннем мире человека, которая называется материалистической психологией. Это все наука о системе получения. Впитывать, выгадать, насколько возможно из всего. И система работает таким образом. То есть она система очень большая. Это вся Вселенная, и вся она работает таким образом, так один относительно другого, насколько возможно, и находится в каком-то равновесии, потому что каждый ежесекундно выхватывает, что только возможно, так максимально заработать, минимально потерять. И так все взаимосвязаны, все части природы в одной системе. Так они взаимодействуют. И здесь, в этой системе, есть определенная такая порча, неисправность. Это называется человек. И в человеке эта программа, максимальное получение каждую секунду, не действует инстинктивно, естественно. Есть там некий элемент якобы свободы выбора. На самом деле это не свобода выбора, это свобода знания. Но это работает в нас как свобода выбора. Нам кажется, что я могу сделать так или могу сделать эдак. Откуда это исходит? От недостатка информации. Если бы не было понятно, где максимальное благо, то я бы действовал свободно. То есть, если здесь лучше, а здесь хуже, согласно моей природе, наверняка я бы взял это из всех выборов. Могу ли я украсть надежно и уверенно, или забрать что-то, или что-то сделать. То есть, если бы я знал на 100% все условия, то у меня не было бы ощущение, что у меня есть выбор. То есть наша свобода выбора — это не свобода выбора, это просто недостаток информации, незнание цели, процесса, причин, расчетов. Но так или иначе, не важно. Мы существуем в этом, живем, продвигаемся. Для чего нам это дали? Для того, чтобы мы постарались достичь успеха, согласно нашей природе, максимального успеха. То есть я как бы должен познать все, я должен реализовать эту программу, которая находится во мне, в которой я нахожусь в некой неисправности, есть недостаток информации, поэтому я ошибаюсь, я теряю, я испытываю разные удары, испытываю неприятные состояния, путаницы, страдания, вплоть до потери жизни в раннем возрасте. Это то, что мы наблюдаем. То есть я стараюсь на протяжении всей своей жизни достичь наполнения себя в полном знании, осознании своей жизни. У животных нет такого, потому что программа естественным образом наполняет им все желания, все. Они не ошибаются. И человек... То есть, если чего-то в животных не достает, тут или там какие-то сбои, они не знают, как действовать, они становятся беспомощными и запутанными. Если бы мне было понятно, что он сильнее меня, я бы не начал с ним бы воевать. Если бы я знал, что мне что-то не получится, я не начал бы это делать, и так все время в поисках, в проверках, может быть, это лучше, может быть, это лучше. Так это вся моя жизнь, очень запутана от того, что у нас нет достаточной информации о программе, где не хватает множества информации. Поэтому мы развиваем науку, все что угодно. А животным это не нужно. И нам нужно это для того, чтобы наполнить программу природы, которую мы не получили в полном объеме. Если бы мы достигли бы совершенной науки, когда бы мы знали все, что происходит перед нами, в таком нормальном объеме, в природе, мы бы стали животными на более высокоразвитом уровне. Ну так что, есть насекомые, есть более сложные организмы, есть другие формы жизни, но главное, мы стали бы тоже животными. Почему? Потому что программа реализовывалась бы в нас совершенным, точным образом, так же, как и на всех уровнях природы. Но существует программа в природе, особая высшая программа, которая, очевидно, таким образом формирует нас, что мы должны развиваться с помощью разных ударов, поисков, как дополнить эту программу природы в нас. И вот это дополнение стоит нам очень дорого на протяжении многих лет. Поиски, мы все время продвигаемся, якобы продвигаемся в том, чтобы дополнить программу. Мы создаем для себя большие системы, разные дома, общественные, социальные системы, управления, правительства, финансовые системы, экономические. Все это для того, чтобы восполнить программу, которая нам не достает от природы. И в этом заключается вся наша жизнь. Это и есть все развитие, весь этот прогресс всего лишь дополнение, восполнение того, что нам не достает от природы. Компенсация. Но мы видим, насколько мы в этом преуспеваем. То есть, насколько мы продвигаемся, мы видим, что мы не продвигаемся в том, чтобы дополнить программу природы. Мы можем ее восполнить или компенсировать на уровне неживом растительном животном в нас, относительно обеспечить так. Действительно, мы живем уже больше, дольше жизнь, количество лет, относительно более здоровы, чем раньше, были разные эпидемии в прошлом и прочее. Но, короче говоря, мы достигаем более комфортной жизни на животном уровне в нас, на неживом растительном и животном, но на уровне говорящем, на уровне человек в нас. Этот уровень страдает, и страдает все больше и больше, как раз таки, поскольку это уровень говорящий в нас, на качественном уровне, страдает от недостатка понимания программы, от недостатка понимания цели, другими словами говоря. И это приносит нам очень большие проблемы. Я ищу как бы сократить, потому что я вошел в такие... То есть, короче говоря, здесь мы подходим к состоянию... Как мы снова из того же желания получать, как мы можем дойти вот этого дополнения программы природы? Вся наука говорит о том, что мы должны задействовать робототехнику, чтобы были машины, которые сделали бы все, они не ошибаются, компьютеры, которые мы развиваем, они дополнят человека. Здесь мы уже понимаем, что сейчас, что часть человека в человеке они не могут заменить, только неживой, растительный и животный уровень. То есть они могут производить расчеты, но за расчетами должен стоять человек. Ощущение его анализа, выяснение, его здравый смысл, оценка и так далее. Мы видим, что эту часть мы не можем дополнить, и в этом мы подходим, приходим к этому через кризисы, через страдания, приходим к таким состояниям, что все системы, которые относятся к более низким уровням, неживому, растительному и животному уровням в жизни человека, мы видим, что мы не можем их дополнить. Мы находимся в глобальном кризисе, и этот кризис в итоге он приводит нас к поиску. Если не восполнить нашу систему, когда мы могли бы получать уверенно, надежно, на 100% на уровне человека, создать хорошую, совершенную систему, как это хотели сделать социалисты, коммунисты в России или в кибуцах, как вообще люди хотят в мире, в разных странах. Какая мечта человека в этом мире? Создать такую систему, где каждый знал бы место, каждый мог бы получать то, что ему положено, причитается, и был бы доволен этим, удовлетворен. То есть четкую эгоистическую систему, как у животных. После того, как мы видим, что это невозможно, у нас появляется мысль о том, что существует система иного вида, иного типа. система отдачи. Если в системе получения мы не можем добиться успеха, то через вопрос, в чем смысл моей жизни, в чем смысл такой жизни, мы приходим к мысли, что какая система обеспечения, система отдачи, откуда это исходит? Если я все время нахожусь в желании получать, в системе, которая является получением, система всего этого мира, я не могу наполнить эту систему, то я спрашиваю, что за наполнение? Мысль о наполнении этой общей системы приводит меня к некому органу чувств этого наполнения, новому, откуда это исходит, от системы отдачи. То есть мы начинаем подходить к мысли о том, что система отдачи — это система более совершенная, более гармоничная. И здесь наука Каббала объясняет нам об этой второй системе. Я должен, конечно, здесь сократить, слишком я... И наука Каббала объясняет нам об устройстве, о строении системы отдачи. С одной стороны, как мы реализуем ее в группе, в связи между людьми в этом мире. Это очень особенно. Это не соответствует нашему разуму. Совершенно обратные вопросы, к которым мы привыкли. Мы должны над тем, что есть у нас, раскинуть сеть связи совершенно иной. Это совершенно непонятно. Это совершенно не вяжется у нас. Это должно быть в новом разуме, в новом чувстве, в том, что нет ни у кого из нас. Я должен выделить в себе, отыскать в себе новое сердце, новый разум. Это то, что характерно для каждого человека. И из этого нового разума и сердца я должен сейчас начать натягивать нити связи в этой сети ко всем. Новые. Внизу у нас остались старые связи, разные эгоистические. Наверху, над этим, чтобы возникла другая связь, связь отдачи. Я все время должен изучать, что такое отдача, в чем она заключается, насколько сейчас она должна быть между нами, связывать нас, насколько я нахожусь в нижней сети, в эгоистической между нами, и в верхней сети, в сети альтруистической, отдающей. И здесь приходят каббалисты и рассказывают мне об этой связи. И эта связь называется «Связь пяти миров». Связь духовной реальности. И, соответственно, связи между нами, улучшение этой связи в отдаче, я начинаю улучшать эту связь, видеть в ней жизнь, то есть жизнь — это действие, течение действий по отдаче, в них я начинаю чувствовать жизнь общую. Настолько, что нижняя сеть постепенно теряет свою важность, пока полностью не исчезает из моего ощущения, из моих расчетов.
мы на Конгрессе достигли успехов в соединении. Я хотел вас спросить, вот есть распространение внешнее, которому мы уделяем много сил, находим новые формы, а вы говорили о распространении внутреннем, мысли. Как мы можем использовать ту технологию, которая успешно сработала на Конгрессе в Раве, для внутреннего распространения?
אנחנו הגענו בכנס הזה לרמה איכותית של איחוד חדש, ולא פעם אמרת שבהפצה שלנו זה הכוח שעובד. אז איך אנחנו יכולים להשתמש כביכול בטכנולוגיה הזאת של איחוד, מה שקרה בכנס, גם בהפצה עכשיו לעולם?
הפצה פנימית.
Внутреннее распространение — это значит, что я включаю в себя всех товарищей, я чувствую их как один, и это внутреннее ощущение, и относительно них внешне это не меняется, то есть и моя внутренняя группа, и внешняя группа практическая передо мной — это одна и та же группа. Распространением называется внутренним распространением, когда я достигаю создания своей внутренней системы, где каждый товарищ, он является великим в поколении, иногда это очень пугает. Я говорю тебе буквально из опыта, когда ты смотришь на какого-то паренька, ну, допустим, как ты, или кто-то вот такой, как рядом с тобой, и ты видишь, как они говорят о таких вещах, о таких нюансах, которых ты, может быть, пока не достиг, или достиг, но с трудом можешь понять их, и вдруг они говорят об этом. Если человек начинает действительно приближаться к другим, к товарищам, они действительно выглядят для него как великие люди в поколении. Он не должен себе это представлять, что как будто бы, да, но я должен так думать о них, должен так поднимать их, как-то так надувать их, знаешь, как воздушный шарик, чтобы он так раздулся и стал важным в моих глазах. Нет, я действительно вижу и чувствую, и слышу, что он такой великий, такой большой. Это называется внутренним распространением. Предисловие к учению Десяти Сферот, 101 пункт, страница 791.
Мы творение, находящееся в удалении от Творца. Для того, чтобы быть вне Его, мы должны быть обратными Ему по свойствам. Речь идет не о нашем мире, который кажется нам существующим, сделанным из материи. Это сила, не более или менее, вся реальность — это сила. Сила отдачи, создатель. Быть может, что вне его существует только сила получения, творения. И вся суть творения — в том, чтобы быть носителем этой силы получения и в дополнение к этому приобрести свойства Создателя. И тогда создание начинает чувствовать одно на фоне другого. Создание, скажем так, их существует несколько видов. Есть неживой растительный животный, который чувствует Создателя как нечто статичное. И у них, для них, Создатель называется природа. И ведут себя с ним также статично. Это называется жизнь, подчиненная инстинктам. Существуют творения, для которых Создатель не выступает как нечто постоянное, а всякий раз по-другому, и они не могут находиться с ним в какой-то постоянной, естественной, инстинктивной ситуации, состоянии. Они должны всякий раз вырабатывать с ним новую форму взаимоотношений. Тогда возникают заблуждения, много очень изменений, потому что это тяжело, они должны меняться всякий раз, они должны всякий раз искать, в чем я еще могу дополнить свое отношение к природе, или к Создателю, или к жизни, неважно, как сказать. Но суть остается такой. Все творение поэтому и подразделяется на постоянную часть, неживое, растительное и животное, постоянно в своих функциях, и ту часть творения, которая изменяется, это называется уровень говорящий. Уровень говорящий главным образом и начинает выявлять свое отношение к природе и к Творцу, к которому он может предъявлять претензии или просьбы, изменения. И реальность он ощущает по-другому, нежели неживое растительное животное. В чем? В чем выражается дополнительное восприятие, дополнительное ощущение в человеке? В том, что он чувствует различие между ним и Создателем. Прежде всего, ко всей изменяющейся природе, и за счет того, что он постоянно должен восполнять изменения свое в изменяющейся природе. И эти внутренние изменения, измениться таким образом или иным образом, постоянно в нем развивается решемот, и ему кажется, что все изменения происходят снаружи, и изменяется он. Но вследствие изменений, сами изменения подводят его к ощущению Создателя. То, что я должен постоянно меняться, и мое окружение испытывает разные состояния, находится в разных условиях, отсюда я начинаю чувствовать, становиться чувствительным к силе, находящейся вне меня и управляющей мною. Настолько, что я начинаю чувствовать, для чего я, кто я, что я, откуда, кто эта сила и тому подобное, пока я не прихожу к ее ощущению. Итак, мы должны рассматривать эти различия между желанием получить и желанием отдачи, тем, что у нас есть в разных ситуациях. Мы должны рассматривать это как необходимую подготовку для того, чтобы стать для того, чтобы прийти к ощущению Создателя.
Рафат, вы вчера на уроке сказали, что человек, ну, насколько я оставил свою заботу о них, имеется в виду о товарищах, и не получил их помощи, и сотрудничества, и настолько проиграл в ощущении.
Это мой большой ромарта, что от кама, что они азавти, это дага, что ли, клопе, хаварим, за меда, что ба, и всадти, ба, аргаша, что ли, ба, и ткадмучили.
И мы говорим, что у каждого человека есть своя сеа, вот эта мера. А есть какая-то общая мера, общая сеа групповая, чтобы создалось вот это ощущение новое, которое вне каждого из ничего и как результат общих усилий?
А им есть эдзеши сеа квуцатит, руханит, шель кулам, кеды ше е бемет аргаша азот, ше милинота.
Кто ее чувствует? Каждый. В мере своего личного усилия, своей личной меры. То, что мы построили новое общее кли, сейчас каждого чувствует на своем личном частном уровне.
То есть это просто сумма общая и все?
Запашут схум шель кулам?
Не знаю, как сказать, сумма всех или не всех, что такое сумма. Это восприятие реальности. Я знаю, что так я чувствую, Я лично так чувствую. Даже если я чувствую всех, даже если я чувствую кли, состоящие из всех, но все-таки чувствующий — это я. Ты говоришь, но все мы вместе участвуем. Это я чувствую, что все существующие, включая меня, включаются. Но все эти существующие есть или нет? Они существуют или не существуют? Да, я чувствую, что они существуют. Но чувствующий остается. А затем уж... Мы еще поговорим об этом. Сейчас нельзя передать такое восприятие реальности. Так, немножко какие-то пикантности, но они, на самом деле это очень высокий уровень.
Я так понял, что мы не должны ожидать результатов нашей работы.
Нет, как это так? Как это нет? А для чего работаю?
Я имею в виду результатов работы, получающих килим. Значит, единственный результат, который мы можем ожидать, это отчаяние и молитва?
Это настоящий кли, в котором ты получишь духовное. Не желание получать, а экран и отраженный свет. Масах и Орхозер. Это и называется, что врата слез открывают тебе врата небес.